Что касается, вот, опять же, по теме доклада, и вот хотелось бы оттолкнуться вот от того, что сказал Григорий Викторович, потому что действительно, если говорить о трансформации праздников, можно говорить не только о 7 ноября, или же вот так подробно посмотреть, что же стоит за вот этой цифрой 4 ноября. Можно тут действительно шире взять, и когда речь идет о трансформации, значит, мы уже вольно-невольно берем какой-то более-менее исторический интервал и смотрим, как вот это вот все произошло за какой-то отрезок времени. И опять же здесь вот хочется сказать о 7 ноября, потому что объявленный государством как День Согласия и Примирения на каком-то отрезке времени или вот, может быть, лет 15 назад можно было говорить об эффективности вот этой замены, да? Когда мы говорили, что да, вот они большевики, вот они устроили переворот, вот они 70 лет фактически людей оболванивали и такой создали в пробирке Homo Sovieticus. Вот. И это было действительно, можно было заменить каким-то днем согласия и примирения или попытаться примирить вот то, что было в 20 веке, и то, что родилось в конце 20 века, в 91 году, вот эта демократия, которая обрушилась на нашу страну и великолепно показала, ну, нашу способность быть демократическим государством, но только в течение 5 лет и не более. А потом это все обрушилось. Так вот я к чему? Что последующие события, вот это 21 века, и вот эти 15 лет ужасного режима политического с обрушением Конституции, с, по сути дела, попранием всех норм, касающихся прав человека, прав и свобод человека и гражданина, да, вот они же перестроили наше отношение даже к 7 ноября. Ну, не всех, а какой-то значительной массы. Почему? А потому что новые коммунисты, вот члены Коммунистической партии Российской Федерации, да, они сейчас меньше всего говорят о том, что... Ну, они, правда, иногда у них проскальзывают, что вот коммунизм это там, это все и прочее. Но они мало об этом говорят. Особенно молодые коммунисты, они не говорят об этом. Они о чем говорят? Они говорят о том, что... И они правы, что худо-бедно в Советском Союзе была социальная справедливость. Была, никто не спорит. Да? Было такое расслоение, как сейчас, с сумасшедшей коррупцией, с этим, когда 5% населения владеют 80% богатств всей страны. Да? Они же об этом сейчас говорят. Они лозунги пишут. Да? Поэтому речь идет о том, что День Согласия и Примирения, к которому нас государство толкало, может быть, справедливо, в 90-е годы, в нулевые годы-то новая власть, воровская власть жуликов и воров, она порушила все это, она абсолютно порушила, она нас разочаровала и привела к тому, что какой там День Согласия и Примирения. Здесь уже речь идет о назревании каких-то новых, очень серьезных столкновений, потому что власти нет, есть имитация власти, да? Государства нет, потому что нет государственных институтов. Они порушены, просто-напросто порушены. Все, конец. А уж что дальше? Ну вот, одни говорят одно, другие другое, а мы, как говорится, поживем, увидим.
Придется. Надо. Значит, от праздников к тому, что болит, вот оно как-то сочетается. Я уже говорила здесь до начала, когда не все пришли. Немножко повторюсь, что у меня болит. То, что сегодня я вот... Два для меня интересных момента в интернете увидела. Это Совет Федерации с предложением «Войдет в Думу о отмене моратория на смертную казнь». Ну, естественно, ради террористов. Ну, о чем разговор? Вот. И то, что у нас вот один из создателей «Арматы» посажен на 9 лет. И, как я сказала, ну, наверное, не за то, что она гремела и как картон там веревочки выбиты. Не за это. Хотя за это можно было бы, да? Вот. Нет, не за это. Вот. И, в общем, мы семимильными шагами, последовательно, пошагово, абсолютно сознательно идем не только к 37-му году, а к Северной Корее, с моей точки зрения. То есть вовне уже все, даже самому большому идиоту понятно, что, так сказать, уже назад никакие там семерки, ничего это не вернется. То есть все про все знают, про нашу власть и возглавляющего его. Вот. Но все-таки идет вот такое виляние хвостом и заигрывание. Особенно смешно у меня было, как, значит, сегодня, в отличие от вчерашнего, говорят про повод взрыва самолета. Ну, мы просто хотели, чтобы, вот это я сама слышала, чтобы как бы вот сначала разобрались, ведь была же могучая пропаганда, ну, я редко включаю телевизор, но для того, чтобы вот узнать о террористических, я включаю несколько секунд, потом перехожу в интернет. Вот. И это самое, значит, нет, не надо забегать вперед, это не видимо, уже так приперли к стенке, что уже деваться некуда. Конечно, взрыв. Вот. Ну, все-таки хочется понравиться. Вот эти все разговоры о том, что надо объединиться, да, и Обама говорит, что да, придется объединиться пока. Вот, действительно надо объединиться против ИГИЛ. Но это желание понравиться вовне. Тем более усилилось вот это вот, о чем я говорю, 37-й год и дальше к Северной Корее. Корее там, это самое, потому что, ну, конечно, не обойдутся расстрелами только этих самых террористов проклятых, а вот что угодно, я сказала, что и нас тут террористов можно легко, спокойно. Вот. То есть это будет продолжаться. Вопрос в том, что повторю. Почему? Потому что даже не в том смысле, что бей своих, чтобы чужие боялись. Чужие не будут бояться. Чего бояться? Вот, к сожалению, вот как бы и не будут бояться, и просто оставят нас в покое. Вот. А к тому, чтобы внутри как бы боялись до безумия и просидеть, как правильно совершенно вот было на богатее, так сказать, приведен этот вот сокурсника нашего великого Солнцеликова, вот, слова о том, что хочется жить вечно, кстати, это возможно теперь, я потом скажу, я новую тему вот хочу, и сидеть на троне, вечно и на троне, вот, это самое, так сказать, вот желательное, вот, и поэтому, а для чего, тогда надо направить на внутреннее, а внутреннее, чтобы все боялись до безумия и не сметь ничего, вот. Ну, это самое. Оно, конечно, получится. Безусловно, получится. Мой вопрос, вот что у меня болит, надолго ли? Насколько? Повторяю свою, как математика, как бы фразу в прошлых выступлений. Это открытая система в состоянии это самого неустойчивого равновесия. Когда угодно, может быть. Завтра или через 100 годочков. Вот. То есть тащиться вот так в состоянии велотекущей и шизофрении, которые заболели наши эти самые психиатры, этого нет на самом деле. Ну, надо было как-то политически сажать. Вот велотекущая шизофрения. Вот она у нас и может быть очень долго. Вот. Ну и, в общем-то, действительно дожить и посмотреть очень хочется. Вот. Тут уже это другая тема. Вот. Ну и последнее, чем я хочу заключить. Замечательно совершенно в нашей, как бы, нашем менталитете. Сколько еще тысячелетий наш народец будет говорить: царь-то хороший, вот бояре плохие.
Так. Так мы устроены.
Интересно, что у нас появился коллега здесь с каким-то, ну, другим таким мнением, с таким другим мировоззрением, потому что мы здесь, собираясь, действительно все, в общем-то, много лет знаем друг друга, мы находимся в определенных уже рамках своего поведения, поведенческого такого характера. Многие вещи, о которых можно было бы оспорять, говорить что-то, просто даже не хочется, потому что я знаю, в чем я уже по каким-то вопросам согласен со Свешниковым, если он будет давать оценку, в чем не согласен. Та же ситуация с Никитиным, с Ахтырко, со многими другими, и уже здесь вот я, может, год где-то, ну, не так регулярно, но хожу иногда, ну, уже мы знаем все, что приблизительно мы скажем на ту или иную тему. Что эти праздники, мы будем говорить, что это не праздники. Что нет примеров объединения людей. Что, в общем-то, и действительно, прав, мы, в общем-то, оппозиционеры. Здесь собираемся оппозиционеры. Я считаю, что это вполне нормально. В любой ситуации, значит, это нормально, потому что если мы все безоговорочно принимаем, нечего собираться, вообще пошел стройными рядами, взял красные или какие там дадут знания, и пошел себе строить. Если не коммунизм, то что тебе скажут? То пошел и иди. Дело в том, что вот я не случайно стал говорить о двух революциях, которые у меня все более в голове, и о людях, которые вот из моей просто опыта, как это происходило, то, что я видел в 91-м году, то, что, на мой взгляд, в 17-м году было, как к этому относились к процессам люди, ведь, ну, тем не менее, в общем-то, после 17-го года и 91-го по-разному, но скрепой такой стала Конституция. После 17-го года она долго это развивалась, до Конституции СССР уже вопрос, но, тем не менее, была признана советская власть, это было пусть навязано, это было навязано, нравится, не нравится, были критерии, ценности, которые провозглашены, которые отстаиваются, которые поддерживаются всей системой государственной власти, не согласные с этим, истребляются там или наказываются, или не поощряются, как угодно. Значит, 91-й год, тоже произошла революция, смена формации и так далее. В результате здесь быстро, здесь на противление, опять же, шли ценности, они закреплялись, может быть, требовалось много большего времени какого-то, но была принята Конституция. Да, наверное, где-то с 50, я как это оцениваю, был 50% на 50, в общем-то, людей, которые больше, меньше, там, но тем не менее этот документ был принят. Он был принят, и все 90-е годы фактически проходилось, нам в голову вбивали, в общем-то, те ценности, ну, там это, я не хочу даже говорить о том, все мы это знаем, как вписались, это конституции, там и американские использовались, и французские, все это, и шахрай там, как это набрал, но тем не менее, это было провозглашено, и к этому мы эту лесенку из ценностей, мы их строили. Это уже даже я слова Травкина говорю, который он говорил, мы вот это вот строили, все эти годы, ошибались мы на ступали, эта ступенька проваливалась, мы лезли дальше, ставили опять какие-то, значит, ступеньки, они опять обваливались, но мы все-таки шли в отношении каких-то прав человека, мы понимали, осмысляли, что мы не туда, местное самоуправление, мы понимали, что оно не так развивается, как должно было, но тем не менее делаются какие-то шаги в этих направлениях. Потом вот в ближайшие какие-то годы, вот сейчас, это обрушилось, вся вот эта наша лестница строящая, у нас нет вообще не о чем говорить. В 90-х годах, я вот тоже недавно как-то рассказывал тут о местном самоуправлении, многие вопросы, они решались даже в начале 90-х годов, решались досудебными действиями, просто досудебные жители выходили, они решались, можно было до суда что-то не доводить, они решались в пользу жителей, в пользу конкретных каких-то жителей с этим. Сейчас этого давно нет, у нас все вот эти ценности, они постепенно все исчезли. И как вот Александр Георгиевич сказал, у нас нет вообще государственных институтов, их совсем нет. И здесь выступать с позиции поддержки, что я поддерживаю вот того, что нет. Их нет, они, и это не в один час. Это все не создавалось, это все симулякры. Все эти думы, которые сегодня есть, это все симулякры. Общественные палаты – это симулякры. Никакого отсутствия, полное отсутствие прав на местное самоуправление, полное отсутствие. Все убито, то, что было в начале 90-х годов заложено. И убивается все еще сильнее. Все это вместо этого подаются нам некие омбудсмены, которые они решат наши вопросы. Одни предприниматели, другие детей, третьи там вообще не человека какого-то и так далее. Вот эти все ценности, они просто, их нету сейчас для людей. Нельзя апеллировать, нельзя разговаривать. Можно с ним спорить по предмету, вот допустим, с оппонентом о каком-то, ну только как хочешь, в правовой, у нас нет суда. Ну еще несколько лет назад можно говорить, но это вопрос можно обратиться. У нас юридические вопросы не имеют разрешимости сейчас, вообще не имеют. То есть бесполезно оценивать, что можно что-то сделать, какие-то шаги, используя юридические какие-то наработки. Вот делай так, как я. Вот делай, как я. Я прошел, это в 90-х годах можно было. Я вот, допустим, житель, занимаюсь вот этим, у меня во дворе строят точечную застройку, небоскреб. Я этому противостоял, и я как делал. Ничего невозможно. Сейчас это невозможно. Примеров для чего-то вообще, слова примера нет. Ни для какой деятельности. Вот делай, как он, делай, как я, как Павлик Морозов, как Матросов, прыгнувший там под это. Нету примеров, их вообще нет и быть не может. Нету вообще никакого стимулированного подвижничества, оно убито. Вообще убито человеческое рассуждение, деятельность, которая была бы кем-то поддержана. Потому что я уже вот в первой части говорил, эти все вопросы уходят. Потому что никакой поддержки, никакого стимулирования, объединения его просто нет и быть не может в этой системе. Поэтому вот, наверное, это попозже, я, может, придя сегодня, завтра в голову придет, вот, потому что я встретился с человеком другого просто менталитета вот, по отношению с ним. Наверное, будут какие-то у меня рассуждения в интернете, вот такие темы, в которых я буду учитывать и вот эту точку зрения, значит, вот коллеги, так скажем, по клубу. Но я таких очень много слышал рассуждений, вот мой жизненный просто опыт, он свидетельствует, что в этом каком-то еще внутреннем и предстоящем споре я прав, нежели он. Поэтому я не хочу обидеть, это вы, таких людей много, слишком даже много. Но, тем не менее, вот то, к чему призываем мы здесь, собравшись, оно значительно более интересно просто для человека, чем то, что сейчас делается и, можно сказать, навязывается. Оно просто неинтересно. Вот то мы говорим о правах человека, о создании государства не с институтами, симулякрами, а с нормальными политическими партиями, в которых идет дискуссия. Вот это надо создавать. Вот это, и это интересно. Делать самоуправление, в котором человек, начиная с самых близких ему интересов, он, человек, может что-то делать, а не какой-то там мэр-депутат, который сидит, всех обманул, который набрал бабки там со всех объектов, там каким-то, или Курихин сидящий там застройщик, которые выжили весь Саратов, там и все. Здесь неинтересно, нету предела. Неважно, кто там, Путин, а вокруг него хорошие бояры. Это путь в никуда. Абсолютно в никуда. Мы же то, что многие годы предлагаем, да, у нас это совсем не получается. Потому что мы, в общем-то, как кто-то сказал из наших коллег, что мы анонизмом занимаемся. Но мы старики, мы собрались в этот клуб, мы разговариваем о том, что нам хотелось бы в этой жизни видеть. Что и эта жизнь, к несчастью, все дальше и дальше уходит в нечто, в милитаризм, в какие-то там, значит, преследования. Уже начинающиеся, может, этот товарищ не знает, что вот я вдруг стал на 68-м году, я стал вдруг, значит, преследуюсь, я сейчас преследуюсь по уголовной статье за клевету, на кого вы думали, нищий Перепечёнов, на Стрельцина, богатейшего, с Курихиным они там впаривают, на богатейших людей, я на них могу клеветать. Вы можете вот в это поверить? И я сейчас могу в любой момент загремять в тюрьму. Вы думаете, что это будет, можно что-то сделать судебным, будет мне противостоять им? Да абсолютно ничего нельзя. Эти люди захотят посадить и посадят. И в этой стране вы говорите, что там Путин. В ней замечательные шаги делают к нашему общему процветанию. Ну пусть делает. Я увижу эти шаги, которые идут на пользу вот тем, ну демократическим, не нравится, наверное, слово демократическим каким-то шагам. Она же никуда не денется. Мы в 21 веке живем. Можно говорить, что в Америке нет никакой демократии. Ну, давайте в Америке нет, пусть мы идеалисты. Но эти все шаги-то, они и даже в нашей Конституции, они прописаны. Почему к ним-то не идти, к этому, тому, что уже прописано? Нет, это все рушится. Подвигается нечто иное, какое нигде не прописано. Тогда товарищ, там, Путин, кто-то, измените эту конституцию. Давайте, пусть, может, вы ее навяжете нам, но будет прописано. Вот какая конституция. Вот она, сталинская конституция, 36-го года. А это будет путинская, допустим, 2016 года. Пусть мы не согласны, мы поспорим, порем, но будет вот такая вот конституция, и будем по этой конституции жить. Кто не хочет, так как Фидель Кастро там говорил, вот, вам раз в год боржа, садитесь в Флориду, плывите. Посадят, ну и Путин приблизительно так же говорит, кому не нравится здесь, уезжайте. Ну, сейчас-то с чего уезжать, если у нас конституция, которая мне не во всем нравится, но я хочу по ней жить. Я по этой конституции хочу жить и идти. Здесь все отрубается, и мне говорят, нет, ты люби Путина. Ты люби Путина. Он потому что вот нас любит, он в Сирию пошел воевать, он в Украине там, значит, Донбасс там спровоцировал, там самолет сбил. Хороший он Путин. Ну, наверное, хороший. Для кого-то. Для кого-то он хороший, а поэтому и получается у нас общество разделилось в каком-то там 90 к 10 или 50 на 50, но оно же разделилось, и так и будет идти, и так и было в 17-м году. Ну, это вот все, наверное, хотим какого-то цивилизованного подхода. А конституция цивилизованный подход. Давайте делать другую конституцию.
Спасибо. Пожалуйста.
Алексей Богдал Драева. Я рад, что пригласил его. Только я не помню. Алексей, отчество? Алексей Александрович. Значит, поскольку я секретарь нашего клуба, докладываю, напоминаю всем нашим дорогим друзьям, подругам и вновь прибывшим нам участнику, что из 18 ныне численно состоящих клуба не менее трети не являются ни демократами, ни либералами. По фамилии могу сказать, Юрий Владимирович Гаврильичев, активист КПСС, КПРФ и так далее и тому подобное, до сих пор, кстати, в этом мейнстриме думает. Сергей Сергеевич Иванов, историк, юрист, журналист, доктор политических наук, но я его определяю как вот социалист, прямо однозначно социалист и путинист. Однозначно. А Петров Виталий Евдокимович, мой любимый полковник в отставке военно-воздушных сил, патриот и в то же время путинист. Да, критику допускает, режим все плохо, но не является, вот, как я, демократом убежденным, я умру демократом и так далее. Или также полковник вооруженных сил в отставке Виктор Васильевич Уханев. Соломон Владимир Иванович, как чей доклад мы читали, аффилирован к КПРФ, к тому же казак, православный и так далее, тоже патриот. Не надо думать, что мы в клубе одни демократы и либералы. Вот теперь, у нас внутри полемика, значит, в это время полемика, мы друг одно-то вещество в штаб, друг кладем и одеваем. Это для того и дискуссия есть. Сверяем наши песни. Это первое. Второе. Если бы не было демократии и либерализма, за который я сражался всю свою жизнь, начиная с 17 лет, со школьной студенческой скамьи, еще на первом курсе уже тогда в КГБ таскали за наш сквозь седом, покойник земляным пухом, профессор скончался, вот, как болезнь недавно, выпускали с ним газету, называлась «Эмбрион». И после второго номера нас стали таскать в ФСБ, КГБ и так далее. Ну, где мы там по-своему диссидировали против тогдашнего режима. Я даже помню свою статью, когда написал «Послание к пижонам». Мы там проходили по римской литературе латыни «Послание к писонам», известно. А я так переделал, ну, юрскому сценарию «Послание к пижонам». Так вот, если бы не демократия, либерализм, где бы вы, Алексей, где бы остальные сейчас сидели? Вы бы здесь сейчас в данном здании помещении разглагольствовали о ведах, например, как раз уважаемый отсутствующий модератор, или там о Папе Римском, или о каких-то там летоисчислениях. Да вы, я знаю, где вы были бы. Вы были бы в моей конторе КГБ, где мы с вами служили. Только вы в Баграм войсках, а я в конторе под прикрытием, под снежником служил. И не более того, товарищ Путин бы здесь не скрывлялся под этой симулякрной конституцией, которая принята кровью, вне нарушения всяких законов в декабре 93 года, после расстрела парламента, после отсутствия Конституционного суда, генерального прокурора и остальных. Это для меня кровавая бумажка, не более того. Поэтому у нас так ни шатка, ни валка, потому что у нас настоящей Конституции нет. И то они еще хотят в марте выхватить, кастрировать так называемом конституционном собрании, и кастрируют, а не будет ни прав, ни свобод. А дальше поглядим, соберется вот здесь через год, а через полгода. Или мы где-то окажемся в разных местах, не столь отдаленных, это, или хотя бы будем просто сами рот на замок закроем и будем попукивать перед телевизором или интернетом. Вы, и Татьяна, и вы, Алексей, и вы, Сергей, и вы, Александр Георгиевич, уважаемый, и даже я. А хотя я люблю поговорить против ветра немножко, там что-то понадеялось. Я закончу. А речь, какой я оптимист. Если не оптимизм, я не должен быть без зубы седой для своих лет и так далее. Где бы была бы ЛДПР, КПРФ и еже с ними? В Караганде не было бы таких партий. И все прочее. Секты не допустил бы. Секта какая? Где, кто главный в этой секте был? Где была игла в их яйце? В большевистском. КГБ. До этого НГБ, МГБ. В общем, каратели. Фигуранцы, что называется. Они сами партийцы боялись ее как огня до сих пор, до застойных времен, до самых последних времен. Андропов Фёдор Владимирович, как он со Сталшукером наводить-то, искать. Они сейчас уже начинают искать мальчишек-девчонок, которые сбежали от уроков и где-то там по торговым центрам развлекать им ходят. И этим занимается Народный фронт и активист какой-то там гвардии, якобы молодой и так далее. Все возвращается. Мы говорим, мы сейчас возвращаемся в 84-й год, 83-й, в андроповские времена. И до сих пор они попукивают эту ФСБ и другие спецслужбы сами. Только скажи, все время предъявит, тут же, он здесь великий депутат, уровня там областного или даже государственного, тут же побледнеет, и тут же что-то из него и между ног потечет одна такая дурно пахнущая консистенция. Я вас уверяю. Все остальное симулятор. Поэтому Путин отправляет на что? Фигуранцу. Как полковник, он звезд неба не хватал. Чего там делал в ГДР, пока неизвестно, рано или поздно узнаем. Говорят, что он работал по Эрику Хонекеру. Может быть, это у него была удачная операция. Все остальное неизвестно, я полагаю, что он бездарный, как был, как чекист, абсолютно. Не знаю его подвиг о славе. Попал во власть он случайно, по договоренности. Просто взяли, как вот это Мишу Романова, сам он такой безобидный, или как в свое время Никиту Хрущев, 4 класса образования, который свиней пас. Это безобидный. Хрущев показал им Кузькину мать, на самом деле. Так и здесь взяли, вот он, так он, даже у него есть обидные прозвища, всем известные, как его в собственной конторе, как его называли, какими обидными словами, своего товарища по оружию и так далее. У меня такого прозвища не было, у меня было кодовое имя и все. Гордый, нормальный, хороший имя. Никакого прочего не было в конторе, потому что меня уважали там и так далее. И также я уважал своих соратников по борьбе там с кое с чем. Ну, не с диссидентом, не думайте. Я по военной линии работал, что называется. Публиковал уже об этом. Так вот, попал у меня во власть. Первые 2 года, так вот сказать, там пообщался. Все хорошо, призвал своих братишков, Катарасев Озеров, всех остальных, Ротенбергов, с кем учился. Замутим ЗАО Российской Федерации. И нормально ЗАО не получилось. Вот такая для них. Для них. А для нас, а для остального всего люда и так далее. Какой там, Алексей, уважаемый Александрович, перевооружение? О чем вы говорите? Вот этот Мулькин слив якобы подлодки. Во-первых, подлодки это уже лет 40 или около того. Слив намеренной утечкой, якобы попугать Янки, попугать дяди Сэма, Барака Обамы и показать там, что у нас что-то есть там, на самом деле. Нифига этого нет. Вот они собираются в пятницу Совет Федерации, значит, на применение уже пехотных наших сил в Сирии. Совет Федерации опять проголосует руками, ногами, всеми конечностями, у кого какие разные есть там ушами. За это вот, конечно, царь, бог, все, великое божество. Вводи! А не понимаете, чем все это байда закончится. Это то, что это, если будет второй Афган, это же хорошо. Это же цветочки. А там такой замес, что ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Поэтому я не верю Путину Владимиру Владимировичу просто. Я не отношусь к нему там презрительно, уничижительно. Для меня без разницы. Фамилия Иванов, Петров, Сидоров, Путин. Что он там нормальный мужик, с одной женщиной развелся, с другой вроде бы сошелся, детей там уже вроде бы есть. Так, ну, народная молва говорит, с какой красавец там гимнастки сошелся. Ради бога, нормально. Не пьет, не курит, я считаю, что ну, это хорошо, хотя иногда надо выпить и так далее. Лучше не курить, конечно, но выпить надо, в том числе и Путин Владимир Владимирович, в том числе и публично. Потому что мы в России живем, где что есть питье, веселье духа. А то никогда у Слюнку в жизни не видел. Ездил, сколько раз вся страна видела, Шахрай, Черномырдина, все видели за этим делом. Хотя бы с шампанским. Этого нет. Ты что, если не пьешь, ты какой-то подозрительный мужик. Болеет, что ли? что-то не в порядке у тебя. Может, тебе алкоголь не удерживает, у тебя психика какая-то начинается, типа паранойя или шизофрения. Докажи, что ты мужик, выпей там, хлопни рюмку другую, беленькой и так далее, там чего еще другого. Заканчивай. Заканчивай, не спаивай. И последнее, прям последнее, на самом деле, последнее. Почему я демократ? А очень простой ответ у меня. Самый главный, фундаментальный для меня ответ. Такая огромная империя, столько золота, платины, алмазов, бурого каменного угля, антрацита, леса, пушнины, руд, чего только нет, рыбы. Богатейшая страна. Что так фигово живем? Эй, менеджмент! Эй, генеральный секретарь! Путин! Мы что так плохо живем-то при таких деньгах, при таком богатстве? Почему только вот 5, меньше 3% олигархов Абрамовичей, твоих этих самых, как его фамилия-то, Ротенбергов, живут замечательно? А мы, Татьяна Вячеславовна, копейки считаем, проживем мы следующий день или проживем. Хотя образованные и молодые еще, и трудолюбивые люди. Плохо работаешь, менеджер, Владимир Владимирович Путин, плохо, отвратительно работаешь. Мы должны каждый раз, и вы, Алексей, и вы, Александр Георгиевич, и вы, Ольга Германовна, и я, Сергей Иванович, должны как минимум в 3, а то и в 5 раз богаче жить каждый, начиная с уровня бомжа и кончая президентом. Спасибо.
Спасибо. Ну, как я уже сказал, что в этой комнате я оппозиционер, да? Вот. Поэтому, опять же, как я выше указал, не обижайтесь, пожалуйста, уважаемые. Вы много знаете, но все-таки вы мыслите очень-очень-очень ограниченным сектором, временным особенно. То есть вы берете несколько вот сотен лет и по нему судите про то, как мы жили, какой у нас хороший царь, там, бояре, все такое прочее. Хороший царь, плохие бояре. То есть наши знания ограничены какими-то там 500 годами. Не более того. И то, эти знания нам кто дал? Товарищ Шлёцер написал историю государства российского. Ну давайте тогда выясним, ну а что мы тогда делали до христианства? Вы вот многие заикнулись о том, что там язычники были мы. Ну, вы при мне только не говорите слово язычник, хорошо, а то я сразу к вам пристану, потому что меня эта тема очень интересует. Я сразу вас спрошу, а что это такое? Объясните мне, пожалуйста. Кто может мне объяснить, кто такие язычники? Мне бы хотелось вот так вот, чтобы вы прямо сейчас... Я сомневаюсь, что кто-то из вас мне объяснит это вообще. Хотя вы употребляете это слово, и вы употребляете слово «я образованный». Давайте просто прислушиваться к своей речи русской. Что мы говорим? Откуда слова эти взялись? Их этимология. Если вы говорите, что вы образованный, вы должны знать, что вы имеете в виду. О чем вы говорите, когда вы говорите, что вы образованные? Вы должны, значит, знать образы азбуки славяно-арийской. Почему появилось слово «безобразный», допустим? Да потому что нашу азбуку лишили образов. Вот и все, ее усекли. Там Кириллка с Мефодием, там Петя, Луначарский, неважно. Усекали, лишали образов. В конце концов мы и дошли до той деградации. Потому что нас лишили своих корней. Тех самых корней, которые... Вот мы просветились во время христианства, а до христианства мы по лесам бегали, блин, и просто там, я извиняюсь, с дуплами сношались, да? Нашей, не истории даже, а летописям нашим, не десятки, а сотни, даже миллионы лет.